перемахнули через перила и плюхнулись в воду. Голем шагал вперед. Плечи его совсем поникли, руки и ноги превратились в бесформенные обрубки, от которых на каждом шагу отваливались изрядные куски глины. Его походка стала теперь совсем неуверенной, ноги заплетались на каждом шагу. Словно сознавая, что у него осталось мало времени, голем побрел быстрее, и Натаниэлю с Джином пришлось догонять его трусцой. С тех пор, как они вышли на мост, машин навстречу почти не попадалось, и вскоре Натаниэль увидел, почему. Поперек моста небольшой и изрядно нервничающий отряд ночной полиции воздвиг заграждение. Заграждение состояло из бетонных блоков, колючей проволоки и большого количества кружащих в воздухе свирепых бесов второго плана, в шипах и с акульими зубами. Завидев приближающегося голема, бесы попрятали зубы и шипы и с пронзительными воплями разлетелись кто куда. Лейтенант полиции медленно выступил вперед, в то время как его люди неуверенно выглядывали из-за бетонных блоков. «Стоять!» — рявкнул лейтенант. «Вы вступаете на территорию, охраняемую правительством. Бесконтрольное применение магии строго запрещается под угрозой немедленной и суровой кары». Тут он испуганно вякнул, как щенок, и отскочил в сторону с пути голема. Голем поднял руку, смел крайний из бетонных блоков в Темзу и прошел сквозь проволочное заграждение, оставив на разорванной проволоке множество мелких кусочков глины. Натаниэль и Бартимеус пробежали сквозь заграждение следом за ним, весело подмигнув отшатнувшимся охранникам. Они миновали мост и башню Вестминстера и вышли к лужайке. Многочисленная толпа мелких волшебников, бледных бюрократов из министерств и ведомств, расположенных вдоль Уайт-Холла, услышала шум и высыпала на улицу, щурясь от яркого солнца. Они в благоговейном ужасе выстроились вдоль мостовой. Ковыляющий гигант, теперь изрядно поусохший, помедлил на углу Уайт-Холла и свернул налево, в сторону Вестминстер-Холла. Кто-то окликнул Натаниэля, когда тот проходил мимо. Натаниэль царственно помахал рукой. «Вот что терроризировало город», — объявил он. «Я возвращаю это его хозяину». Его ответ вызвал большой интерес. Волшебники потянулись за Натаниэлем, сперва поодиночке, по двое, а потом и вся толпа хлынула следом, держась, однако, на почтительном расстоянии. Парадный вход Вестминстер-холла стоял нараспашку. Привратники сбежали, едва завидев приближающегося монстра и валящую следом толпу. Голем протиснулся внутрь, слегка пригнувшись под аркой. К тому моменту его голова почти утратила форму и стаяла, как свеча поутру. Рот совсем слился с торсом, резной овальный глаз перекосился и висел где-то посередине лица. Натаниэль с Джином вошли в вестибюль. В пентаклях на полу угрожающе материализовались двое афритов, желтокожих с сиреневыми гребнями. Увидев голема, они гулко сглотнули. «Ага, на вашем месте я бы не вмешивался», — посоветовал им Джин, проходя мимо. «Только понапрасну покалечитесь. Но вы все-таки посматриваете, за нами по пятам идет полгорода». Великий момент был близок. Сердце у Натаниэля отчаянно колотилось. Он уже видел, куда они направляются. Голем шагал по коридорам, ведущим к залу приемов, куда допускали только избранных волшебников. При мысли о том, что отсюда следует, голова у Натаниэля шла кругом. Из бокового коридора навстречу им выступил человек. Хрупкая фигурка, серая форма, ярко-зеленые встревоженные глаза. «Миндрейк, идиот, что вы делаете?» Натаниэль вежливо улыбнулся. «С добрым утром, госпожа Фарар. Вы, похоже, крайне взволнованы». Девушка закусила губу. «Члены совета почти не спали всю ночь. Сейчас они снова собрались и следят за событиями через шары. И что же они видят? В Лондоне царит хаос. В Саут-Уорке ад кромешный. Бунт и демонстрация. Массовое уничтожение собственности».